Глава 11. Решение Корнилова атаковать Екатеринодар. Бои 29-го, 30 марта. Смерть полковника Нежинцева. Последний военный совет в жизни Корнилова. Его смерть утром 31 марта. Сравнительная легкость, с какой моей бригаде удалось разбить и отбросить большевиков, наступавших 27 марта от Екатеринодара, дала Корнилову уверенность в том, что нужно использовать момент, когда красные еще не успели опомниться, и подвести подкреплений. Доходили до нас даже слухи о том, что они в панике уже эвакуируют Екатеринодар. Ночью я получил приказ вместе с конницей генерала Эрделя атаковать и взять кубанскую столицу. Утром 28 марта я перешел в наступление. Генерал Казанович с партизанским полком получил приказание атаковать город с западной стороны. Полковник Нежинцев с корниловцами, Черноморский вокзал. Генерал Эрделя должен был обойти город со стороны предместья, сады, и атаковать его с севера. Окрестности Екатеринодара представляют собой открытые, слегка всхамленные поля с массой разбросанных по ним маленьких хуторков, в эту пору года необитаемых. С началом полевых работ многие хозяева участков переезжают на них, как на дачу, и живут там все лето. Сельскохозяйственная ферма и ближайшие к ней хутора были прочно заняты красными. Генерал Казанович повел на них решительную атаку и к полудню выбил их, заняв ферму и продвинувшись вперед к окраине Екатеринодара. После полудня я со штабом въехал на ферму. Она представляла собой узкий и длинный участок земли вдоль обрывистого берега реки Кубани, покрытый в западной и северной части небольшой хвойной рощей, а на остальном пространстве — редкими старыми деревьями и кустами. Ближе к восточному краю стоял одноэтажный дом заведующего фермой, рядом небольшой сарай. Едва мы успели слезть с коней и подойти к дому, как к группе наших лошадей, стоявших под деревьями, что-то щелкнуло, точно пуля в дерево. Я оглянулся назад и с ужасом увидел, как мой прекрасный вороной конь, удивительно милое, ласковое животное, вдруг покрывается густыми клочьями пены и, низко опустив голову, стал дрожать, как осиновый лист. Не успели его осмотреть, расседлать, как он упал и стал биться в предсмертных судорогах. Пуля попала ему в пах. Револьверный выстрел кончил мучение моего бедного боевого друга. Вскоре приехал Корнилов со своим штабом и разместился в доме, в котором было 6 небольших комнат, разделенных широким коридором. Одну из них, угловую, ближе к фронту, занял Корнилов. В другой, рядом, устроена перевязочная. В третьей помещался телефон. Остальные комнаты были заняты членами штаба. Я со своими офицерами поместился около рощи биваком. С утра 29 марта большевики стали осыпать ферму градом снарядов. Штабные команды, конвой, какие-то обозные повозки. Все это разбрелось по всей ферме. И не проходило 2-3 часов, чтобы кого-нибудь, человека или лошадь, не убило или ранило. 3 дня продолжался этот ад с раннего утра до поздней ночи. Мой бивак несколько раз переменял свое место. Генерал Романовский несколько раз говорил Корнилову о неудобствах жизни и управления добровольческой армией при таких условиях. Но командующий армией его не послушал, не желал уходить далеко от войск, а помещения ближе не было. Больше всего снарядов падало около самого дома. Год спустя, после смерти Корнилова и нашего сидения тут, я как-то поехал на ферму помолиться за душу героя на месте его смерти. По пути я нарочно остановился там, где были тогда красные батареи, и был поражен безумием нашего расположения в то время на ферме. Дом со своими белыми стенами, да и вся ферма была превосходной мишенью на отличной дистанции, и нужно только удивляться счастью или плохой стрельбе красных, что дом не был разбит артиллерийским огнем в первый же день. Но для Корнилова опасности не существовало. Таков же был и Романовский. Во время боя 28 марта за ферму было убито и ранено много добровольцев. Среди раненых был генерал Казанович, полковник Улагай, Исаул Лазарев и другие. Генерал Казанович, несравненный таран для лобовых ударов, как его называл генерал Деникин, был ранен в плечо, но, несмотря на сильную боль, не ушел из строя и продолжал командовать полком. Удивительный храбрец, не знавший чувства страха, безрепетно не один раз водивший полк в атаку, он не был счастлив в боях. Его победы давались ему ценой тяжких потерь. Полковник Улагай, такой же храбрец, как и скромный офицер, командовал кубанцами. Партизанский полк понес незаменимую потерю. Был убит капитан Курочкин, очень симпатичный и скромный человек, необыкновенной храбрости. Это был тип капитана Тушина из «Войны мира». Подчиненные его любили и глубоко сожалели о его смерти. В ночь на 29 марта обстановка уже изменилась. Полковник Писарев дошел до ручья перед артиллерийскими казармами и вместе с другими частями несколько раз атаковал их, но безуспешно. В результате большие потери. Сам он был ранен. Везде противник оказывал упорное сопротивление. Добровольческие части, пополненные мобилизованными, по приказу Корнилова, молодыми необученными кубанскими казаками, часто впервые попавшими в бой, уже не в силах были долго выносить страшное его напряжение. Старых добровольцев осталось мало, и они уже не могли передать молодым своего прежнего высокого порыва. Залегли, вырыли кое-как, часто голыми руками окопчики. Началась легкая, упорная перестрелка, где все преимущества были на стороне красных. Дух наш угас. У генерала Эрдели было удачнее. Понеся большие потери, он занял сады и направился к станице Пашковской, отличавшейся с самого начала враждебным отношением к большевикам. С утра 29 марта шла непрерывная перестрелка. Большевики прочно заняли окраины Екатеринодара, вырыли окопы и засели в них. По сведениям, полученным нами впоследствии, красных было в это время до 28 тысяч человек с двумя-тремя боепоездами и 20-25 орудиями с огромным запасом патронов, ружейных и артиллерийских. И против таких сил, с свободным тылом и возможностью неограниченных пополнений, у нас было не более 3,5-4 тысяч бойцов и едва 1000 снарядов. Но все же сами большевики признавались потом, что 4 дня боя под Екатеринодаром стоили им больше 10 тысяч человек убитыми и ранеными. После полудня 29 марта подтянулись и все части бригады Маркова, а босс с небольшим прикрытием был оставлен в станице Елизаветской. Корнилов решил повторить 5 часов дня атаку на Екатеринодар всем фронтом. Она удалась только на правом фланге. Марков после упорного боя овладел артиллерийскими казармами и начал закрепляться там. А на левом фланге мы понесли тяжелые потери и отошли на свои позиции. Во время атаки доблестно погиб командир Корниловского полка, полковник М.О. Неженцев. Худощавый, небольшого роста, с пенсне на близоруких глазах, это был человек железной энергии и мужества, не знавший страха. Корнилов очень любил его. В роковой день Неженцев все время находился на холме, почти на линии своих целей, под страшным огнем красных. Резерва у него уже не было. Узнав о взятии Марковым артиллерийских казарм, он отдал полку приказ атаковать. Цепи поднялись и снова залегли, будучи не в силах преодолеть ураганного огня противника. Тогда Неженцев сам бросился к ним, поднял их и повел в атаку, но раненый в голову упал. Поднимаясь, сделал несколько шагов и был убит второй пулей. Цепи снова залегли. Тело командира с трудом перетащили на холм, откуда он сошел перед смертью. В это время к нему подходил с правого фланга генерал Казанович со вторым батальоном своего полка. Это был последний наш резерв. Раненый, с перебитым накануне плечом, генерал Казанович перешел в решительную атаку, сбил цепь противника, на плечах ее ворвался в город и на некоторое время потерял всякую связь с другими частями фронта. В этот вечер я осматривал позицию своей бригады. Выехал из фермы Засветло, но доехать до полков не мог. Большевики открыли бешеный пулеметный огонь, пришлось спешиться и выждать темноты. Ощупью, ориентируясь по стонам раненых, добрался я до холмика с громким названием «Штаб Корниловского полка», почти на линии окопов. Крошечный фронт с отважным гарнизоном, среди которого только трое было живых. Остальные бойцы лежали мертвые. Один из живых, временно командующий полком, измученный почти до потери сознания, спокойно отрапортовал мне о смерти командира полковника Неженцева. Он лежал тут же, такой же стройный и тонкий. На груди черкески тускло сверкал Георгиевский крест. От позиции большевиков было несколько десятков шагов. Они заметили наше движение, и пули роем засвистали над нами, пиваясь тела убитых. Лежа рядом с павшим командиром, я слышал свист пуль и тихий доклад его заместителя о боевом дне. К ночи с 29 на 30 марта наше положение было такое. Генерал Марков занимал артиллерийские казармы и укрепился там под сильным огнем противника. Моя бригада, фактически Корниловский полк, сильно потрясенный, оставалась на прежних позициях, подавленная большими потерями и смертью командира полка. Партизанский полк, разбросанный в разных местах, был не в лучшем состоянии. О втором батальоне, вместе с командиром полка, ворвавшимся в Екатеринодар, не было никаких известий. Конница генерала Эрдели отходила к садам. Большевикам, видимо, подошли подкрепления. Их огонь не ослабевал. Утром привезли на ферму тело Неженцева. Корнилов вышел к нему. Долго в тяжелой задумчивости смотрел на него, перекрестил и поцеловал, как погибшего родного сына. Эта смерть сильно поразила его. Нередко в этот день среди разговора он говорил собеседнику: «Неженцев убит. Какая потеря?» В другой день он сам отошел в лучший мир. Действия генерала Казановича в ночь 29 на 30 марта представляют собой замечательный эпизод, редко случившийся даже богатый приключениями в гражданской войне. Сбив цепь красных и преследуя ее, он сообщил о своем успехе Кутепову, ему участка которого проходил, и просил его атаковать одновременно с ним, уведомив об этом Маркова. Вот так описывает этот эпизод сам генерал Казанович. «Не видя впереди никакого движения, я решил, что настало время двинуть мой второй батальон, составлявший последний резерв на этом участке. Послав соответствующее приказание с последним оставшимся при мне ординарцем, я, как только батальон поравнялся с курганом, стал во главе его и быстро повел к оврагу. Противник встретил нас бешеным пулеметным огнем, но по счастливой случайности прицел был высок. Заходящее солнце светило глаза большевикам, все пули летели через наши головы, что очень ободрило людей. На дне оврага я увидел старых знакомых елизаветинцев. Здесь лежит тело убитого командира Корниловского полка, и мы не знаем, что нам делать. Так я узнал о смерти боевого товарища, с которым мы сражались бок о бок в стольких боях. «Идите со мной, Екатеринодар!» После некоторого колебания ко мне присоединилось еще 100 елизаветинцев. Еще короткая вспышка огня при подъеме из оврага, и противник, бросив свои выдвинутые вперед окопы, бежал к самой окраине города. Между тем начало смеркаться. Я не знал, как далеко продвинулись части генерала Маркова. Опасаясь попасть под огонь своих, я приказал всем офицерам при дальнейшем движении возможной части повторять слово «партизаны», крича «Вперед, партизаны! Равняйсь, партизаны!» и тому подобное. Действительно, скоро правее нас от казарм Екатеринодарского полка послышался отклик «Что за партизаны?» «Партизанский полк здесь, генерал!» Ко мне подошел полковник Кутепов, командующий левым участком генерала Маркова, состоявшим из перемещавшихся во время атаки людей офицерского и кубанского стрелковых полков. Я спросил, где генерал Марков, и получил ответ, что он пошел к своему правому флангу на участок генерала Боровского. Сказав полковнику Кутепову, что я сейчас атакую окраину города и проникну вглубь его по ближайшим улицам, я просил атаковать вслед за мной и правее меня. Эту просьбу я просил передать и генералу Боровскому, и их общему начальнику генералу Маркову. Полковник Кутепов обещал атаковать, как только я ворвусь в город. Построив в первой линии свой второй батальон и вторую сотню первого батальона, взятую мною с участка Корниловского полка, а затылком елизаветинцев, обе линии в сомкнутом развернутом строю, я нацелил их по указаниям офицеров, уроженцев Екатеринодара, и повел их в атаку. После беспорядочной ружейной стрельбы большевики, залегшие на самой окраине города, разбежались, и мы вступили в какую-то улицу, как потом оказалось, в ярмарочную. Осматривая боковые улицы, мы продвигались вглубь города, не встречая больше сопротивления. Попадались одиночные большевики, принимавшие нас в темноте за своих, их ловили и тут же приканчивали. При дальнейшем движении стали встречать разъезды. По первому из них кто-то выстрелил, и он благополучно ускакал. Затем я запретил стрелять, и следующие разъезды мы подманивали к себе, называя известные нам большевистские части. Всего мы переловили таким образом 16 всадников. Добыл и я себе отличного коня под офицерским седлом вместо клячи, на которой я до сих пор ездил. При осмотре казарм, расположенных на ярмарочной улице, оказалось, что в них содержится 900 пленных австрийцев. Узнав, что их окарауливает команда, подставленная еще кубанским правительством до занятия города большевиками, я приказал унтер-офицеру продолжать караулить пленных и поддерживать среди них полный порядок. Одному из наших офицеров приказал расписаться в книге. На другой день Корнилов сделал мне упрек, что я не вывел пленных немедленно из Екатеринодара. Среди пленных могли оказаться чехословаки, пригодные для пополнения нашего батальона. Но я тогда еще не знал, что Екатеринодар не будет взят. Между тем стрельба на участке первой бригады стихла. Орудие, стрелявшее с самой окраины города по этому участку, также прекратило огонь. Я был уверен, что мои соседи справа также продвигаются по одной из ближайших улиц, а потому приказал от времени до времени кричать «Ура генералу Корнилову!» с целью обозначить своим место моего нахождения. Продвигаясь таким образом, мы достигли Стенной площади. Оставив половину моего отряда с одним пулеметом на углу Ярмарочной улицы, а другую половину с другим пулеметом, при мне был один пулемет «Максима» и один «Кольта», расположил на юго-западном углу площади. В таком положении я решил ожидать подхода частей первой бригады, с тем, чтобы после передачи им Стенной площади идти согласно приказу на городское кладбище, куда я притянуть свой первый батальон и Корниловский полк. Все было тихо. На площади стали появляться повозки, направляющиеся к позиции противника. Преимущественно это были санитарные повозки с фельдшерами и сестрами милосердия. Но попалась и одна повозка с хлебом, которой мы очень обрадовались, несколько повозок с ружейными патронами, и, что особенно ценно, на одной были артиллерийские патроны. Между тем ночь проходила. С тревожным и долгим отсутствием каких-либо сведений о наших частях я послал по пройденному нами пути разъезд на отбитых у большевиков конях под командой своего ординарца, сотника Хоперского, китайца по происхождению, вывезенного донцами мальчиком из Маньчжурии. Приказал ему явиться генералу Маркову или полковнику Кутепову, доложить, что я занял Стенную площадь, и просить ускорить движение. Вернувшийся через некоторое время сотник Хоперский доложил, что наших частей нигде не видно, что охрана в том месте, где мы в него ворвались, занята большевиками, которые, по-видимому, не подозревают о присутствии у них в тылу противника. Принимая сотника Хоперского за своего, они расспрашивали его, что за крики и стрельба были в городе. Получив ответ, что там все тихо, один из собеседников сказал: «И кто эту панику пускает? Здесь говорили, что кадеты ворвались в город!» Потеряв надежду на подход подкреплений, я решил, что что дожидаться рассвета среди многолюдного города в центре расположения противника, имея при себе 250 человек, значит обречь на гибель и их, и себя, без всякой пользы для общего дела. Надо попытаться выбраться назад к своим, воспользовавшись тем, что охрана города занята, очевидно, каким-то вновь прибывшим отрядом большевиков, не знающим о нашем присутствии. Построив первой линии партизан с пулеметами, за ним елизаветинцев и, наконец, захваченных большевиков лошадей и повозки, я двинулся назад по Ярмарочной улице, приказав на расспросы большевиков отвечать, что мы идем занимать окопы впереди города. На вопрос «Какой части?» отвечать «Казанского отряда!» От захваченных большевиков я знал, что подобный отряд незадолго перед тем высаживался на Владикавказском вокзале. Подходя к месту нашей последней атаки, сначала натолкнулись на резервы большевиков, занимавшие поперечные улицы по обе стороны от Ярмарочной, а потом и на первую линию. Наши ответы сначала возбудили подозрения, затем раздались удивительные возгласы. «Куда вы идете? Там впереди кадеты! Их-то нам и надо!» Я рассчитывал, как только подойду вплотную к большевикам, броситься в штыки и пробить себе дорогу. Но большевики, мирно беседуя с нашими людьми, так с ними перемешались, что нечего было и думать о том, принимая во внимание подавляющее численное превосходство противника. Надо было, возможно, скорее выбираться на простор. Все шло благополучно, пока через ряды большевиков не потянулся наш обоз. Тогда они спохватились и открыли нам в тыл огонь, отрезав части захваченных нам повозок, но большая часть из них успела проскочить, и в том числе наиболее ценные с артиллерийскими патронами, шедшие в голове обоза. Повозка эта, попав под огонь, ускакала куда-то в сторону и застряла в канаве недалеко от артиллерийских казарм. Ее долго не могли отыскать. Между тем, слух о захвате 52 снарядов дошел даже до Корнилова. И пока она наконец нашлась, на меня со всех сторон сыпались вопросы. «Где 52 снаряда?» Так велик был недостаток патронов нашей армии, в то время как у врага их было без счета. При выходе из города мы чуть было не попали в критическое положение. В ответ на огонь большевиков раздались наши выстрелы со стороны казарм Екатеринодарского полка. Правда, недоразумение скоро выяснилось. Первым я увидел полковника Кутепова. Он сказал мне, что очень беспокоится о моей участи. Слышал наши удалявшиеся крики «Ура!» Но ему не удавалось двинуть вперед смешанных людей разных полков, бывших в его участке. Скоро подошел генерал Марков, который сказал мне, что ничего не знал о моем предприятии и услышал о нем впервые, когда по его телефону передавали мое донесение в штаб армии. Он предложил мне сейчас же общими силами повторить атаку. На это я ответил, что время упущено, теперь уже светло, большевики предупреждены, подвели резервы, и атака на том же самом месте едва ли имеет шансы на успех. Как потом оказалось, в Корниловском полку накануне был ранен полковник Индейкин, естественный заменитель Нежинцева, был убит и храбрый капитан Курочкин, командир моего первого батальона. Отдельные роты и сотни после смерти Нежинцева остались без общего руководства, и некому было их двинуть в атаку, так как генерал Багаевский не мог один везде поспеть. Этим объясняется, что моя атака осталась без поддержки и со стороны частей 2-й бригады.